Всем привет! Это подкаст «Копикаст» об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндресяк. И сегодня мы хотим поговорить снова про товарные знаки, как бы это ни было скучно и надоедливо, но товарные знаки — это наше все.
И это не так уж и скучно и надоедливо. Вот.
Ну да, но могли бы с тобой обсуждать почаще что-нибудь другое.
Ну вот мы что-нибудь другое как раз сегодня и обсудим. У нас сегодня, как мы уже определились, такой выпуск для пятиклассников. Он будет вам интересен, если вас смешат всякие непривычные слова.
Это будет очень смешно.
Или нет. Вообще, для начала я предлагаю поделиться самой главной новостью этого года в сфере интеллектуальной собственности. Она заключается в том, что подкаст «Копикаст» приобрел собственный товарный знак.
Да, мы получили регистрацию в Роспатенте, и поэтому теперь на территории России наше название охраняется всем тем, о чем мы вам так много рассказываем.
Ой, слушай, получается, никто не может сделать теперь подкаст с названием «Копипаст» и «Копираст».
Да. Вот. Никто не может.
Как здорово.
Поэтому берегитесь, если что, мы предъявим вам парочку исков.
Ура. Ну и на самом деле, да, обидно, что этот товарный знак все-таки не на наше с тобой имя, а на имя компании, поэтому если мы вдруг покинем ее,
то нам придется заключать лицензионное соглашение или не использовать больше наше название.
Да, и партнеры сами будут писать подкаст.
Я бы посмотрел на это.
Сегодня поговорим о том, что делать, если ваши работники вместо того, чтобы работать,
записывают подкасты.
Что-нибудь про менее смешно, а именно про решение Верховного суда США, про которое мы, я так понимаю, еще скоро поподробнее расскажем, когда соберем побольше информации по этому вопросу. Но вкратце, если можно, Антон, введи нас в курс дела.
Да, бытует мнение, что это очень важное решение, которое может оказать влияние не только на практику регистрации товарных знаков непосредственно в Соединенных Штатах, но и за ее пределами. А именно случилось следующее. Верховный суд рассмотрел заявление Эрика Брюнетти, который является известным на территории Соединенных Штатов дизайнером и выпускает одежду под брендом Факт, F-U-C-T пишется.
То есть как фак, ну типа факт.
Ну типа как факт в прошедшем времени, только факт через вот такая измененная литерация, скажем так, матерного слова. Mm-hmm. Выпускает одежду с 90-х годов и, соответственно, несколько раз уже обращался за регистрацией товарного знака, и патентное ведомство США отказывало в регистрации этого обозначения в качестве товарного знака, ссылаясь на действующий в Соединенных Штатах Lanham Act. Это, соответственно, законодательный акт, который содержит регулирование в том числе товарных знаков. И норма закона этого, на которую ссылается патентное ведомство США, ссылалась при отказе в регистрации обозначения «факт», указывала, что в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы слова аморальные или имеющие некий скандалистский, скажем так, характер. И вот толкование этих двух слов, а именно immoral or scandalous, а точнее аморальные и скандалистские, если я...
Скандальные.
Да, именно так. Аморальные и скандальные. Верховный суд давал толкование этим двум словам и сказал, что нет ничего подобного. На самом деле регистрировать подобные обозначения можно, если они совершенно сильно не влияют на общественный интерес и, там, скажем, как Верховный суд указал непосредственно в самом акте, если эти слова не направлены на поддержку, скажем, терроризма. И при этом иное толкование и запрет регистрации товарных знаков типа «факт», написанное в измененной манере, они могут влиять на свободу слова и тем самым противоречить первой поправке Конституции США. Вот такое решение. На самом деле, это не первое решение Верховного суда с похожей аргументацией и по похожему кейсу, но именно это именно сейчас почему-то активно очень пишет зарубежная пресса об этом решении, хотя раньше было как минимум одно решение в 2017 году по товарному знаку The Slants. Насколько я понимаю, это речь идет о жаргонном обозначении типа узкоглазые. То есть некое обидное обозначение по национальному признаку, именно азиатов. Это товарный знак The Slants пыталась зарегистрировать некая группа музыкальная, которая так и называлась The Slants. И все члены этой группы являются азиатоамериканцами.
Mm-hmm.
Вот. И поэтому Верховный суд в тот раз тоже сказал, что, в общем-то, можно подобные знаки регистрировать. И подобное выражение воли, а именно слова, не может быть ограничено на основании того, что идея, заложенная в это слово, кого-то там обижает.
Ну, как ты к этому относишься? Потому что, по-моему, в принципе, это очевидно, что запрещать регистрировать какие-то товарные знаки просто потому, что кому-то они могут показаться обидными, это не очень справедливо и нецелесообразно, и непонятно, какой в этом смысл. Потому что каждый раз, когда мы говорим о том, что то или иное является аморальным или безнравственным, это слишком субъективно, и на мой субъективный взгляд вообще не должно быть вправе. То есть я знаю, что у нас много где и у нас, и в зарубежных правопорядках часто в законе делается ссылка на нравственность и норму морали.
Но это даже не столько в каком-то правопорядке, и здесь, наверное, не стоит вводить наших слушателей в заблуждение, поскольку это норма о том, что товарные знаки не должны быть аморальными и каким-то образом противоречить общественному порядку, оно проистекает прямо из Парижской конвенции 1883 года, которая также предоставляет охрану своими положениями только тем обозначениям, которые, соответственно, не противоречат нормам моральной нравственности, общественного порядка и так далее.
Ну, я просто хочу сказать, что это как бы, несмотря на то, что это принято и в международных актах, и в законодательствах разных стран, иногда позволяет себе ссылаться на нормы морали. Каждый раз, когда мы пытаемся применять это на практике, получается что-то спорное, и настолько спорное, и каждый раз настолько спорное, что возникают большие сомнения в том, что мы все-таки можем позволить себе ссылаться на нормы морали и нравственности, когда мы прибегаем все-таки вообще-то к праву, которое должно быть более предсказуемым и определенным.
Ну, я на самом деле соглашусь с тобой, что это достаточно аморфная норма, которая настолько резиновая, что позволяет при удачном стечении обстоятельств подтянуть под ее действие все что угодно. И, наверное, здесь нужно давать толкование примерно такое же, как это делает Верховный суд США во всех случаях. И говорить о противоречии некой общественной морали или нравственности можно, на мой взгляд, только тогда, когда эта мораль, точнее, когда проявления этой морали нашли свое законодательное закрепление в законе. То есть, например, если у нас в обществе принято, что убивать другого человека, причинять ему насильственную смерть нельзя, и это плохо, это одновременно и мораль, и право, и тогда, наверное, товарный знак не может побуждать к убийствам. Или там убийством на основании какой-то расовых, национальных, любых других принадлежностей. И это противоречит как морали, так и тому проявлению морали, которое в обществе находит в законе. А если речь идет о тех проявлениях аморальности, которые не нашли какого-то подтверждения в законе, и я как добросовестный участник общества и его член не могу понять, аморально это для общества или нормально это для общества, вот в таких случаях на каких-то сугубо субъективных убеждениях строить отказ в регистрации, на мой вкус, нельзя.
Ну да. Вот мы видим в практике суда по интеллектуальным правам и в рекомендациях Роспатента ссылку на то, что когда мы пытаемся понять, является ли это обозначение нарушающим нормы морали, нравственности или общественные интересы, мы должны исходить в первую очередь восприятие этого обозначения потребителями. И здесь, на мой взгляд, совсем все становится довольно сложно, потому что
потому что все потребители разные, и каждый из них воспринимает по-своему. То есть, и опять же, возвращаясь к моему тезису, наверное, мы можем говорить, что потребитель воспринимает это морально только тогда, когда это где-то хотя бы закреплено. И в данном случае, наверное, правильно было бы руководствоваться социологическим опросом, который можно противопоставить мнению эксперта. То есть эксперт считает, что это аморально, мы спрашиваем это у выборки репрезентативный вопрос, морально подобное слово или нет, приносим его в Роспатент, и эксперт уже, соответственно, на основании этого соцопроса делает какие-то выводы. Это минимальный порог вхождения в эту моральность, на мой вкус. И даже наоборот, я бы сказал, что Роспатент должен проводить подобные опросы, доказывая свою позицию о моральности, если ему больше нечем подкрепить свои суждения.
Да, я тоже так думаю, что все-таки Роспатент должен сначала нести это бремя доказывания.
Да, потому что иначе это какое-то неправильное перераспределение бремени. А в противном случае, если Роспатент или любой другой патентный орган, то есть здесь, мне кажется, надо вести речь над неком наднациональном уровне, обобщая все, потому что эти подобные нормы есть во всех правопорядках, так или иначе. Мы должны понимать, что вот норма морали, как она принята в ее толковании в философии, социологии, где угодно, кроме права, оно не должно применяться в данном случае к регистрации товарных знаков, поскольку это понятие слишком субъективное. Но как только эта мораль находит закрепление в праве, и Роспатент или любой другой регистрирующий орган находит правовое основание для внедрения этой морали в отказ, тогда это нормально. Во всех остальных случаях, когда патентный орган ведет разговоры именно вот об этой социологической морали, он должен доказывать свои убеждения.
Да, да, я тоже так думаю. Ну вот, опять же, одно дело, когда речь идет об использовании абсентной нецензурной лексики. Тут довольно просто. Если это матерное слово или похоже на матерное слово, мы обращаемся к каким-нибудь словарям, которые говорят, что да, действительно, это матерное слово. И здесь, и опять же, с помощью социологического опроса можно понять, что это ругательство. А вот...
Но это, опять же, очень сложный вопрос. Ну, то есть, да, это ругательство, но при этом... Ну, а что плохого в самой по себе обсценной лексике? То есть, мы почему-то выдаем ей какой-то пожизненный запрет на использование в качестве товарного знака или там в коммерческой деятельности какой-то, просто потому, что это слово относится к обсценной лексике. При этом те же самые литераторы, не знаю, художники, они могут это использовать, и у них вопросов не возникает. И более того, например, всем известная группировка, как они сами себя называют, Ленинград, в своих текстах, своих песен очень много используют обсценной лексики, и это является их фишкой, их отличительной чертой. И в данном случае...
Можем позволить...
Они же могут делать мерч с текстом своих песен. Почему они не могут защитить этот мерч?
Ну и, в принципе, то, что что-то является матерным и неприличным, это еще не повод запрещать это, потому что это и понятно, когда мы говорим об искусстве, и непонятно, почему это все меняется, когда мы говорим о товарных знаках. Например, я вот сейчас посмотрел последнюю практику, немногочисленную в России, по отказам в регистрации подобных товарных знаков, и по такому отказу, как противоречие морали и нравственности, общественным интересам, было отказано в регистрации товарного знака «Рецепт доктора» для алкогольных напитков. И Роспатент подумал, что «Ой, раз уж это рецепт доктора, это звучит хорошо», но звучит для алкогольных напитков, которые вроде как вредны. Надо отказать. И при этом основание для отказа, которое было поддержано судом по интеллектуальным правам при этом почему-то, на мой взгляд, я говорю почему-то, потому что, на мой взгляд, это не очень обосновано, оно звучало следующим образом. Вот у нас есть национальная программа, в которой написано, что мы боремся с алкоголизмом. А еще алкоголь, это же известно, что это вредно. А раз это вредно, то нельзя использовать в отношении этого товарный знак «Рецепт доктора». Это будет неправильно. И заявитель был поставлен в положение, когда ему пришлось доказывать и приносить научные статьи или какие-то другие доказательства, где доказывалось, что нельзя так сказать, что алкогольные напитки в принципе всегда вредны. Они в определенном количестве вредны, но они даже полезны в ограниченном количестве для некоторых алкогольных напитков, что, насколько я знаю, в отношении некоторых напитков действительно является правдой. И суд сказал, что этот аргумент вообще неуместен, потому что мы должны исходить не из каких-то там фактов научных, зачем нам научные факты, а что справедливо, а должны исходить из восприятия обозначения потребителями. И здесь, на первый взгляд, я усмотрел противоречие в том, что сначала мы ссылаемся на национальную программу, где написано, скажем так, субъективное мнение государства о том, что правильно, и восприятие потребителями. Тогда как мы знаем, что потребители, в принципе, у нас по большей части... как алкоголь относится, ну, нейтрально, в принципе, если так, средняя температура по больнице.
вот я сразу тебя перебью, наверное, и вернемся к тому, о чем мы говорили до этого. И мне кажется, как раз ссылаться на некую национальную программу — это вот как раз то, что, о чем я говорил до этого. То есть у нас есть общество, которое так уж сложилось, управляется государством. И это государство от имени общества устанавливает, что вот у нас есть цель снижения алкоголизма, мы считаем алкоголизм аморальным, и поэтому вот вам то проявление морали в законе, которое мы пытаемся найти. И мне кажется, что вот это как раз правильный способ апелляции к моральности, аморальности, там,
ну, скорее нравственности так, но тогда и так никак далее. Не надо ссылаться на восприятие обозначения потребителями. Вот. Кроме того, там они дальше в решении там говорили, что вот нельзя регистрировать такой товарный знак, потому что тогда это будет вызывать как-то заинтересованность, интерес к таким алкогольным напиткам. Ну, извините, подождите, значит, вас не смущает, что можно везде вешать вывеску «здесь находится бар», можно спокойно всем продавать алкогольные напитки, и это все не скрывается, и алкогольные напитки – это часть нашей жизни, и это вас не смущает. Там литература про алкоголь, песни про алкоголь. Мы же не можем это запрещать, потому что это была бы жесткая цензура.
В конце концов, у нас есть 32-й и 33-й классы, которые полностью посвящены алкоголю.
Да, извините, вы вообще позволяете людям регистрировать товарные знаки для алкоголя, чтобы было проще продавать. Ну, то есть, может быть, есть какое-то разумное зерно в том, чтобы запретить регистрировать товарные знаки, которые говорят о том, что это хорошо, когда речь идет о вредном товаре, но аргументация должна быть более серьезная, потому что иначе мы скатываемся в какую-то цензурщину.
Ну, это, в общем, достаточно показательное дело. Мне кажется, что на его основе, точнее, не так, в его основе достаточно правильные суждения как раз о том, что происходит путем словесной конструкции, которую вы пытаетесь охранять, некое одобрение вашего товара, который является алкогольным напитком. Это нехорошо, и учитывая, что вот это нравственность отказа от алкоголя вошла в правовое поле, мы должны с ней считаться. Мне кажется, это правильно. Но в той части я, наверное, соглашусь с тобой, что, наверное, можно было дать чуть более развернутую аргументацию в этом плане.
Есть еще одно дело, про которое я хотел бы сказать. Оно вызывает у меня, в принципе, еще больше недоумения. И мне здесь труднее понять точку зрения суда, хотя интуитивно, то есть как, я понимаю, что хотел сказать суд и почему он отказал, но мне кажется, что его аргументация легко рассыпается, как только мы будем задавать уточняющие вопросы. И речь идет об отказе в регистрации товарного знака СССР. Не помню, для каких товаров, но там вообще не важно было, для каких товаров, просто было принято решение об отказе, и суд поддержал, в связи с тем, что СССР, сказал суд, это пусть и распавшееся государство, но ментально и духовно, как сказал суд, очевидно, большинство населения России с этой страной связано, и обозначение этого государства нельзя монополизировать и использовать монопольно для каких-то товаров и запрещать другим использовать это обозначение.
Ну, в общем, наверное, логично.
Ну, я думаю, нет. Во-первых, как только суд сказал, очевидно, большинство населения культурно и ментально связано с СССР.
И юридически.
Нет, подожди, вот духовный
ментально. Потому что большое количество населения современной России является бывшими не подданными, а имеют бывшую юридическую связь, они граждане этого государства.
Возможно, но по поводу... Бывшие. Но они ссылались все-таки на духовную ментальную связь, и что более уместно для нормы о морали и нравственности. И я посмотрел статистику за 2017 год по населению России, ну, первое, что попалось, и около половины населения России застало СССР только во времена раннего детства. И поэтому нет, не очевидно, что...
Но это социологическое исследование. Видимо, у них какая-то ошибка в выборке.
Демографическое. Я просто посчитал всех людей в возрасте от 0 до 35 лет и всех остальных.
На 2017 это должно было быть не 35, а 26. Все, кто старше 26, на 2017-й так или иначе жили при Советском Союзе.
Нет, одно дело, так или иначе жили. Я выбрал...
А, ты про культурную связь, хорошо,
да-да-да, то есть если ты всего несколько лет...
Осознавали и воспринимали.
Да-да, мог ли ты быть там патриотом и чувствовать себя гражданином этой страны? Вряд ли. Вот.
Но проблема в том, что можно быть патриотом и гражданином этой страны, когда она уже распалась, как показывают все те же самые социологические исследования.
Ну, как сказала суд по интеллектуальным правам, она распалась, но еще ого-го. Ментальная связь духовная есть. Ну, в общем, дальнейшая аргументация мне казалась гораздо более грешной и погрешной, потому что речь уже шла о том, что раз это имеет культурное значение, то мы не можем это использовать. Хотя это, в принципе, странно, потому что, ну, на самом деле, это не очевидно. Что это значит? Это как вот тот вызывающий недоумение пример, опять же, из руководства Роспатента, что был отказ, и правильный отказ, в регистрации товарного знака «Лебединое озеро» для водки. Потому что это произведение Чайковского. Чайковский – великий композитор, поэтому вы не можете регистрировать товарный знак «Лебединое озеро» для водки, потому что водка – это плохо, а Чайковский – это хорошо.
А, то есть там такая аргументация была. Не про авторское право, не про известное произведение, а именно про то, что водка – это плохо.
Мораль, нравственность, водка.
Блин, мне кажется, у Роспатента бывают иногда правильные решения по существу, но с неправильной аргументацией. Как
вот, и с Советским Союзом, ну хорошо. И там была такая аргументация. Да, этой страны нет, но она вот значимая, это все-таки мы правопреемник этой страны. Ну извините, по большому счету, раз Россия, там была ссылка на то, что Российская Федерация правопреемник СССР, но тогда мы Российская Федерация, также правопреемник Российской империи.
Ну вот это...
Я просто хочу сказать,
после Российской империи не было, насколько я помню и насколько я знаю, таких конкретных юридических актов, позволяющих свидетельствовать о правопреемстве, как после Советского Союза, который распался на ряд государств, и эти государства, могу сейчас ошибаться, но как-то там это все точно оформлено, про то, что именно Российская Федерация является правопоследователем, они это называют, Советского Союза.
Ну, вот опять же, у меня тоже плохо с историей, но насколько вот я помню из того курса, который я где-то когда-то, может быть, проходил, что все-таки ряд обязательств международных были приняты Советским Союзом, которые были еще у Российской империи. Какие-то международные обязательства. Ну, собственно, это было необходимо. Как себе... Ну, ладно, это уже офф-топ.
Ну, хорошо, ладно, Российская империя, продолжай.
В общем, есть такой товарный знак Российская империя. Почему это никого не беспокоит?
Сто лет прошло.
Вот сколько
и
должно пройти лет...
И духовной связи.
Вот сколько должно пройти лет, чтобы товарный знак СССР можно было регистрировать? Ну, а Киевская Русь можно регистрировать?
В каком году зарегистрировали обозначение Российской империи?
Слушай, я не помню, там, по-моему... Знаешь? Там, ну, я не помню.
Ну, до 17-го? Или после?
По-моему, до 18, довольно давно.
Ну хорошо, мы будем считать, грубо говоря, 100 лет. Вот если 100 лет прошло, значит, ментальной связи уже нет. В этом тоже есть некоторая логика, потому что за 100 лет меняется 3 поколения. Три поколения – это достаточно много для того, чтобы не ассоциировать себя со своим, получается, прапрадедом. Вот. И поэтому, наверное, в 2091 году можно будет зарегистрировать товарный знак СССР.
Прекрасно. Очень странно. И при этом есть товарный знак советский.
Ну, опять же, видишь, советский – это ассоциация к строю, а не к государству.
В смысле к строю?
В прямом. Это апелляция не к конкретной стране, потому что советский строй был не только в Советском Союзе, а, например, еще и в странах Варшавского договора. Там был своего рода тоже советский строй.
Но ты рассуждаешь как образованный человек.
Ну да.
А мы должны исходя из правовой позиции суда по интеллектуальным правам и Роспатента, из восприятия потребителя. Потребитель, когда слышит слово «советский» и видит слово «советский», он думает о Советском Союзе, а не Вьетнамской Народной Республике или там, Китайской Народной Республике.
Ну хорошо, если я немного поправлю эту аргументацию про то, что... Регистрация словесного товарного знака СССР противоречит не нормам морали из-за некой духовной ассоциации с бывшей страной, а противоречит общественному порядку, наверное, потому что является прямой ассоциацией и отсылкой к государству, да, которого сейчас нет, но при этом Российская Федерация является правопоследователем этого государства, и большая часть населения страны, а именно ее потребители, то есть, знают о существовании такого государства, потому что это как минимум проходит в общем курсе истории.
Да.
Вот. И на этом основании мы запрещаем любому лицу использовать государственный символ, его наименование этого государства в собственных коммерческих целях. А и при этом все остальные слова, которые создают такую же связь с этим государством, по типу как советский, например, да, или там, не знаю, сталинский, брежневский, ленинский, любой вот, вот эти вот все, они не являются государственными символами, никогда не являлись, поэтому их регистрировать можно.
Вот такая аргументация мне нравится. Прям, я бы сказал, очень даже нравится. То есть это как по аналогии, там, товарный знак «Россия» регистрировать, наверное, нельзя, а вот слово «русский», наверное, можно.
Да, я думаю, что, кстати, очень хорошая параллель и вполне себе точно, ну, вполне себе аналогичная.
Кстати, вот...
И Киевскую Русь, наверное, можно уже регистрировать, потому что там уже совсем много лет прошло.
Ну да, вот в тему в руководстве отмечается, что было принято решение об отказе в регистрации обозначения «В каждом есть что-то русское» в качестве товарного знака в отношении алкогольных напитков. В связи с тем, что использование данного обозначения для маркировки алкогольной продукции способно породить в сознании потребителей представление о том, что употребление алкоголя присуще русскому человеку, и тем самым указывает на его склонность к пьянству. Да. Возникновение подобных ассоциаций носит негативный характер, потому что порочит конкретный народ, тем самым затрагивая честь и достоинство нации. А если мы для водки зарегистрируем товарный знак, в каждом есть что-то человеческое?
Ну, это уже какой-то экзистенциализм.
Экзистенциализм.
Ну, наверное, не он. Ладно.
Экзистенциализм.
А я как сказал?
Экзистенциализм.
А, ну да.
Меня тоже в университете поправляли, поправляли. Экзистенциализм. Вот. И вот на самом деле самый странный пример из руководства Роспатента о том, какие товарные знаки нарушают моральную нравственность и заставят вас пройти все круги ада после смерти, это товарный знак «Паранойя» для чистящих средств. Был отказан в регистрации товарного знака «Паранойя». Знаешь почему? Потому что это название болезни. Ну, то есть, неприятная ассоциация. Вот если у вас есть с этим неприятная ассоциация, или если у вас есть с этим приятная ассоциация, но это для водки, понятно? Ничего приятного для водки нельзя. Вот, да, кстати, да, вот нельзя регистрировать что-то, что вызывает неприятную ассоциацию. Нельзя регистрировать что-то, что вызывает приятные ассоциации, но для водки. Можно ли регистрировать что-то, что вызывает неприятные ассоциации для водки?
Слушай, ну тут либо, если мы руководствуемся общим правилом арифметики о том, что минус на минус дает плюс, то можно, если не руководствуемся, то нельзя. На самом деле, наверное, все-таки нельзя, потому что тут два основания, которые Роспатент считает важными для отказа. Но это какая-то тоже очень странная и порочная логика про то, что нельзя регистрировать вещи, которые вызывают неприятные ассоциации. А если это стиль моего бренда, если это суть моего бренда, вот я выхожу на рынок, и я хочу быть мерзким таким.
Антихайп.
Ну, да, но прям вот мерзотным. Ну, и строить на этом свою компанию.
Тем более, рекламную. Что это актуально часто бывает.
Да, это же модно в последнее время.
Да. В общем, да, это все немного странно, и скажем так, я, ну, в принципе, могу принять, что какие-то совсем неприличные вещи можно запрещать. Но, как ты правильно сказал, пусть это будет максимально формализовано, потому что, ну, совсем уже неприлично, происходит какая-то неопределенность в правовом регулировании, и тогда правовое регулирование перестает, например, правовым регулированием, если нет вот этой самой определенности.
Да, согласен с тобой. И что самое важное, также вторым надо отметить, что если Роспатент пытается сказать, что это аморально, не подкрепляя свою позицию каким-то правовым актом, мы считаем, что Роспатент должен это доказать.
Да, да.
Вот. И возвращаясь к более интересному выпуску для пятиклассников, предлагаю обсудить ряд веселых регистраций, которые мы с тобой нашли в разных странах, которые так или иначе могут быть оценены как аморальные.
О, мы в Games of Brands в нашем телеграм-канале, У нас ничего нет, ни телеграм-канала, ни подкаст. Неважно. В общем, в нашем телеграм-канале Games of Brands у нас была история про товарный знак «Сучки» с ударением на последний слог.
«Сучки», так и говори. Зачем ты медленно говоришь, чтобы создавалось впечатление, что ты говоришь о каких-то других?
Потому что вот Роспатент подумал, что все-таки речь идет о других сущностях.
Да, но там просто изначально в тексте заявки не было указано, на какой из слогов необходимо ставить ударение в данном слове, и поэтому этот словесный элемент стал порождать в сознании эксперта некие ассоциации, связанные с одним из его значений.
Угу.
И в этом смысле на основании аморальности был вынесен предварительный отказ. В дальнейшем заявитель внес изменения в заявку, сказал, что во-во, полегче, это совсем не то, о чем вы подумали, это сучки, а не на деревьях. Вот мы когда срезаем, соответственно, какую-нибудь ветку, от нее остается вот сучок, и это вот про то.
Это же для водки регистрировалось, да? Насколько я помню. Сейчас я... Ты пока рассказывай, я...
Все возможно. И после этого Роспатент предоставил правовую охрану товарному знаку «Сучки» с указанием, что вот здесь ударение на последний слог. Здесь есть некоторый подводный камень, а именно заключающийся в том, что эта регистрация товарного знака «Сучки» фактически и с точки зрения сугубо формальной какой-то юриспруденции предоставляет, да, меньшем объеме, но все равно правовую охрану, в том числе и слову «сучки».
Да, кстати, я уточнил, да, сучки это было для... Или сучки. Сучки для напитков алкогольных и безалкогольных.
А почему предоставляет в том числе охрану и для вот этого морального слова? Потому что товарные знаки, как мы вам уже не один раз рассказывали, охраняются не только в том виде, в котором они зарегистрированы, но и во всем том объеме тех обозначений, которые являются сходными до степени смешения. И после нового пленума, о котором мы вам расскажем все-таки, наверное, чуть больше обязательно в следующих выпусках, стала формироваться судебная практика, по крайней мере, в суде по интеллектуальным правам, где суд стал выявлять степень сходства как низкую, среднюю и высокую. Mm-hmm. И в данном случае, если любое третье лицо будет использовать на обозначении слово «сучки» с ударением на букву «у», да, не будет совпадать семантика обозначений, но это лишь один из критериев, по которому словесные обозначения сравниваются. А графика и, соответственно, фонетика могут... Графика будет совпадать полностью, а фонетика будет совпадать во всем за исключением ударения. И поэтому мы как минимум сможем говорить о низкой степени сходства обозначений, на основании чего строить последующую аргументацию о том, что смешение все же возникает и что, соответственно, нарушение так или иначе было. И поэтому тот факт, что правообладатель внес изменения в заявку и указал, что это именно сучки, все равно привело к тому, что он получил некий незначительный объем охраны вот этого морального слова. Это красиво, я считаю.
Ну и я бы вообще-то также обратил внимание на то, что Роспатент при анализе товарных знаков придерживается того принципа, что надо учитывать для данных товаров, как обычно воспринимается обозначение, визуально или аудиально. То есть если это обозначение, которое чаще на слух воспринимается, то надо делать акцент на фонетическом анализе. А если это обозначение чаще визуально воспринимается, то надо на визуальном анализе.
А это интересно, как они проводят этот водораздел? Какие обозначения чаще на слух, а какие чаще на визуал?
Ну, например, если это какой-то товарный знак для радиопередачи или для подкаста, то, наверное, аудиальное восприятие звуковое.
Но при этом, когда я захожу в приложение Apple Podcast, в котором вы можете послушать все наши подкасты, подписаться, поставить нам 5 звезд и оставить коммент, я захожу на конкретную передачу, в которой написано CopyCast. И
правда,
его и запускаем.
Но как минимум можем сказать, что в этом случае звуковое восприятие играет большее значение, чем для напитков, которые мы реже воспринимаем аудиально, скорее чаще видим на прилавке. И исходя из того, что мы чаще видим обозначение на прилавке, у меня недоумение. Каким образом изменение в заявке, кое-какое изменение, которое заключается в том, что мы делаем уточнение, куда ставится ударение, оно повлияло на регистрабельность этого знака? Ну, потребитель оно... не в курсе, где там стоит ударение.
Ну, видишь, оно сняло, соответственно, единственный и главный аргумент в пользу отказа в регистрации, аморальность. А так как Роспатент не может отказывать в регистрации товарных знаков в любом случае, когда у него нет прямо предусмотренного основания для отказа в законе, он и, соответственно, зарегистрировал это обозначение. А про восприятие потребителем, опять же, мы же не знаем, что именно видит потребитель в этом слое. Это мы с тобой сейчас сидим и оцениваем тут, ну, кстати, потребителей, да. А вдруг все высокообразованные и вообще не знают о существовании такого слова с ударением на букву «у».
Ну, ты правда думаешь, что большинство людей, увидев слово «сучки», подумают, что да, это сучки, которые на дереве?
Знаешь, смотря какая будет вокруг этого слова сопутствующая информация, сопутствующее изображение, если это будет какая-нибудь березка,
брунки.
Ну, на бутылке же может быть нарисовано какое-нибудь дерево, березка, с бруньками, со всеми, да, я подумаю, что это сучки. Там может быть изображено что-нибудь другое, вполне себе аморальное. Тогда у меня не будет других ассоциаций, наверное, несмотря на всю мою образованность.
Ладно. Есть какие-нибудь еще другие знаки?
Да, за рубежом достаточно интересные я нашел обозначения. Вот, кстати, возвращаясь к Советскому Союзу, не очень понимаю, где, но вероятнее всего в Польше, было отказано в регистрации товарного знака, который представляет собой герб Советского Союза.
Ну, в принципе, можно это понять.
Ну,
государственный символ.
Государственный символ, да, опять же.
Ну, ну да, лучше бы ссылались на норму о том, что нельзя регистрировать государственные символы, а не моральный раз.
Вот про моральную нравственность был предоставлен отказ в регистрации товарному знаку, у меня плохо с французским, но «Je suis Charlie». Если ты помнишь, в фейсбуках ходила эта фраза после того, как был совершен теракт в редакции газеты «Charlie Hebdo» в Париже. И, соответственно, отказ в регистрации был выдан на том основании, что это неправильно и аморально предоставлять правовую охрану обозначениям, которые связаны с неким событием, как-то так бы сказать.
Подожди, стоп, вот была редакция, она называлась определенным образом, там произошел теракт,
да,
и теперь и регистрируется товарный знак, который не является тождественным, но схож.
Нет, вот эту конкретную фразу «Je suis Charlie» использовали все в целях поддержания этой редакции, выражение сочувствия к этой редакции и так далее. Причем откровенно все, поголовно, каждый второй в Фейсбуке и же с ними. То есть как минимум здесь было основание на отказ в регистрации по причине вхождения в общую потребимость, о чем мы тоже, в общем-то, говорили
ранее. Да, это похоже на случай с регистрацией товарного знака кофефе.
Кофефе, да, кофефе. И так далее. Вот эти все, можете послушать наши предыдущие выпуски. Но французское патентное бюро сказало, что очевидно, что такие товарные знаки не могут быть зарегистрированы, поскольку они нарушают хорошие манеры. Типа, вероятно, они говорили о добросовестности, но точно неизвестно. И мы вполне можем себе представить такую ситуацию, что отказ был именно по неким моральным соображениям, что вы, дескать, пытаетесь нажиться и коммерциализировать фразу, которая связана с многочисленными смертями невинных граждан. Вот. Но это не очень смешно. Из смешного, скорее, отказ в регистрации товарным знаком кокаин, амфетамин, поскольку это наркотики.
Не потому основания, что это же общепринятое обозначение для товара.
Нет, говорят, что это нарушает публичный порядок, вроде как призывает к употреблению. Потом такие слова, как словосочетания, как, например, «fuck of the year» или «fucking island».
«Fucking island»?
Как хорошо, что мы можем в русскоязычном подкасте говорить «fucking island», и никто нам за это ничего не сделает.
Ага.
Да. Также отказывают в регистрации, что, опять же, не очень смешно, в качестве товарных знаков наименований террористических организаций, но здесь опять же можно понять, почему это нарушает общественные интересы.
Ну,
я смотрю на твое лицо, и мне кажется, ты хочешь со мной поспорить.
Да, я хочу поспорить, потому что на самом деле я вот небольшой знаток террористических организаций, и мне было бы обидно, если бы часто организации называются аббревиатурами. И если бы так случилось, что название моей компании также образует некую аббревиатуру, я хотел бы эту аббревиатуру зарегистрировать, и она была бы охраноспособна. Но мне бы отказали, потому что, знаете, террористическая организация первая стала использовать это обозначение, поэтому вам нельзя. Это похоже на то, как будто у террористической организации монополия на это название. И у меня вопрос, почему государство защищает монополию террористической организации на использование обозначения?
Нет, оно скорее не дает просто тебе право пользоваться
названием террористической организации. Я понял, спасибо.
Ну,
что?
Сложно. Сложно. Не буду с тобой спорить по этому вопросу.
У меня сейчас догадка некоторая возникла. Точнее, она давно возникла, но сейчас она пробудилась, и сейчас лучом светлого знания светит наш путь в правоведение. Почему вообще на уровне регистрации товарных знаков решается вопрос о том, какое обозначение аморально, исходя из того, как оно будет воспринято потребителями? Потому что логика ведь такая. Мы не позволяем регистрировать этот товарный знак, потому что использование этого товарного знака будет опасно. Но когда мы регистрируем товарный знак, вообще-то мы даже не претендуем на то, что мы обязательно будем его использовать. И чтобы зарегистрировать товарный знак, мы не обязаны доказывать, что мы будем его использовать. Да, его отменят через 3 года, если мы не будем его использовать. Но я хочу сказать о том, что... Подожди.
Очень крамольно, очень плохо.
Сейчас я это говорю, подожди. Запрет на использование тех или иных обозначений должен быть на уровне законодательства о рекламе, например. Или в законе о защите конкуренции.
Но на уровне законодательства о рекламе он тоже есть.
Вот, и вопрос, зачем тогда запрещать на этапе регистрации? Ну, заплачу я пошлину, зарегистрируют мне этот товарный знак. Меня еще оштрафуют за то, что буду этот товарный знак использовать.
Нет.
Не мешайте
подожди,
мне его регистрировать.
Ты воспринимаешь товарный знак исключительно как-то, как некое субъективное право, что правильно. Но при этом надо помнить, что это субъективное право на товарный знак гарантируется государством. И государство, которое считает, что терроризм – это плохо, не должно при этом же своими же действиями предоставлять правовую охрану тому, что этот терроризм оправдывает. Это логично. И поэтому тебе и не разрешают регистрировать.
Что, есть просто обозначение, которое, да, у многих ассоциируется с террористической организацией. Но это сегодня. А через 2 года, может быть, нет.
А вот через 2 года и приходите.
А я хочу заранее место занять. Дайте мне эту возможность.
Приходите через 2 года. Поговорим.
Почему? Просто вопрос. У меня вопрос, почему? Очень много запретов, и у них нет обоснований. Я как человек, который многовато интересуется конституционным правом, не понимаю, откуда столько запретов и почему столько уверенности в том, что это все обосновано.
Ладно, на самом деле, оставляя разговоры о конституционном праве за рамками наших рассуждений, говоря о том, что много запретов, вернемся к тому, что товарный знак «Сучки» все-таки был зарегистрирован и действует в настоящий момент. И также, к слову о запретах, есть...
Такой лакмусовая бумажка правопорядка и институционализма. Зарегистрирован ли товарный знак «Сучки»? На самом деле, я
хотел просто привести пример смешных знаков, которые были зарегистрированы еще и за рубежом.
Ты только подумай.
Это забавные знаки.
Я понял, почему государство отказывается регистрировать, потому что мы их заставляем в реестре писать эти слова.
В этом, кстати, тоже есть
некая логика. Как мы вспоминали, что ты в одном деле ссылался на... Не помню, что было за дело, ты с Роспатентом спорил в своих документах и ссылался на страницы из Википедии, сейчас... Да,
это мем. Был Друсяна.
Да, и у меня теперь есть скриншот из Википедии «Слон педобир» в архивах патента. Вот эта мысль меня радует.
Какие знаки были зарегистрированы, потому что не являются аморальными? И под этим предлагаю подвести черту сегодняшним рассуждением. Например, в Польше несколько лет назад был зарегистрирован товарный знак в виде изображения листа марихуаны.
Угу.
Что странно, потому что все знают, что это марихуана, вроде как наркотик, вроде как мало чем отличается от кокаина, амфетамина и всех остальных, но было зарегистрировано, возможно, потому что это именно изобразительное обозначение. Товарные знаки есть bullshit.
Я понял, почему, потому что бывает же не только содержащий наркотик растения конопли, есть конопля, которая не содержит наркотических веществ, и она вполне легально может выращиваться.
Не знал.
Может быть, с этим связано.
Может быть. Из интересного товарный знак...
Как воспринимать это, не знал?
Товарный знак «Шитбокс». Если переводить на русский,
то это... Не надо переводить на русский.
Ну, я очень мягко. Коробка с какашками. Знаешь, для чего это было зарегистрировано?
Так.
Да, для переносных унитазов. Картонных.
Картонных?
Да.
Это аморально.
Ну, видишь, не аморально, было зарегистрировано. Интересные товарные знаки, типа shit happens.
Ну.
Почему ему не отказали по общей употребимости, непонятно, потому что все говорят shit happens, возможно, это было просто очень давно. Товарный знак city beach. Причем 2 буквы в слове beach, которые являются такими... создающими атмосферу, именно 2 и 3, угу, представлены в виде звездочек, поэтому непонятно, о чем идет речь. О пляже или о сучках?
Ну, его зарегистрировали.
Да, зарегистрировали. Это, опять же, возвращаясь к решению Верховного суда США, который говорит о том, что если у слова есть несколько значений, и мы не можем прямо в лоб предположить, о каком именно идет речь, то скорее нужно регистрировать, чем нет. Противоположное является... нарушением права на свободу слова. И здесь я, в общем-то, тоже могу согласиться. И это же показывает и кейс «Сучки». например. Или вот City Beach. Из интересного, просим убрать от динамиков детей и всех, кому младше 18 лет, на ближайшие пару минут, потому что есть, например, товарный знак «I love my penis».
Ой, господи, прям поубирать всех.
И «I love vagina company».
«I love vagina company».
Да. Тоже, видишь, не очень аморально. Ну, наверное, потому что это медицинские названия половых органов.
Ну, да.
Поэтому как они могут быть аморальными? Опять же, в принципе, все логично. Вот. Такие интересные знаки мы нашли. Ну, естественно, их на самом деле больше. Если вы задаетесь целью найти какие-то смешные, пошлые, матерные, любые другие аморальные обозначения в качестве товарных знаков, вы их найдете, потому что каждый конкретный знак так или иначе может быть зарегистрирован, если у него, у правообладателя хороший представитель в суде или в патентном органе.
Причем аморальность также может проявляться в том случае, когда само по себе название может быть очень даже приличное, но неприличным является то, для какого товара вы это регистрируете. Из-за того, что очень уж приличное выражение или слово применяется для чего-то очень неприличного.
Задел тебя, да? Кейс трезвый, рецепт доктора.
Не, сейчас я приведу пример. В качестве примера Роспатент указывал на такой случай, когда регистрируется обозначение «Великий пост» для презервативов.
Это смешно, я считаю.
Это смешно и забавно, и я, конечно, понимаю, что могут быть расстроены некоторые верующие без чувства юмора, но это еще не повод запрещать людям продавать презервативы под названием «Великий пост». Кроме того, что я даже больше скажу. Допустим, вы запретили регистрировать товарный знак «Великий пост» для презервативов.
Угу.
Запрещает ли законодательство о рекламе использовать обозначение, пусть даже не зарегистрированное как товарный знак, «Великий пост» для презервативов? Является ли это правонарушением? Я сомневаюсь. Тогда можно ли запрещать не регистрировать этот товарный знак? Вот именно потому, что в законодательстве о рекламе есть аналогичный запрет с определенным объемом запретов, скажем так. И как бы с такой же целью ставится запрет в сфере товарных знаков, и товарных знаков, мне кажется, может быть вот это нелепое столкновение, когда в принципе законодательство о рекламе и о конкуренции позволяет использовать то или иное обозначение для каких-либо товаров, даже если это кому-то кажется неприличным, а как товарный знак зарегистрировать нельзя. Может быть, такая проблема.
Это хороший выход из сложившейся ситуации определять регистрабельность, в том числе через возможность использования этого обозначения в рекламе. Это...
Ну, как это проверить? Получается, можем ли мы... Да. Можно получать какие-нибудь официальные...
Запрос у ФАС, например.
Да-да-да.
Или из ФАС России. То есть в рамках межведомственного взаимодействия органов.
Ладно, оставим эти лайфхаки за кадром.
Вот. Спасибо, что слушали нас сегодня. Мне кажется, что можно было немножечко посмеяться и узнать что-то новое.
Очень продуктивно провели время. Узнали много чего о товарных знаках.
Поэтому подписывайтесь, оставайтесь с нами дальше. Мы есть в Apple Podcast, в CastBox и на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь, и вы каждый раз будете проводить время точно так же продуктивно.
Да,
будьте. Прослушивая наш подкаст.
Образовался. Советуйте к подкасту своим друзьям и обязательно сообщайте им.
И подругам.
Да, и подругам, и своей семье, и сообщайте, что CopyCast зарегистрирован товарный знак. Yes. Всем пока.
Всем пока.